46. Кразье. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 4 июля 1848 год. Единственное, что заставляло Фрэнсиса Раддона Майру Кразье идти вперед на 10-й неделе похода, это голубое пламя, пылающее в груди. Чем более усталым, опустошенным, больным и разбитым становилось тело, тем жарче и яростнее горело пламя. Капитан знал, что это не просто некая метафора, символизирующая его решимость. И не просто оптимизм как таковой. Голубое пламя в его груди подбиралось к сердцу. Точно некая чуждая сущность не отпускала. Точно затяжная болезнь гнездилась в нем. Точно убежденность, что он сделает все возможное для того, чтобы выжить. Временами Кразье был готов молить Бога о том, чтобы голубое пламя просто погасло, и он мог смириться с неизбежным. Лечь и накрыться головой промерзлой тундрой, словно ребенок, укладывающийся сладко вздремнуть под одеялом. Сегодня утром они не сняли со стоянки, впервые за месяц не двинулись дальше с санями и лодками. И они распаковали и кое-как установили большую лазаретную палатку, хотя большие столовые палатки не стали раскидывать. Мужчины называли это место у маленькой бухты на южном побережье Кинг-Уильяма во всех прочих отношениях ничем не примечательное госпитальным лагерем. За последние 2 недели они пересекли труднопроходимые льды огромного залива, глубоко вдававшегося у основания в широкий мыс, который в течение нескольких недель, что они брели вдоль него на юго-запад, казался бесконечным. Но теперь они снова собирались двинуться на юго-восток, вдоль береговой линии, в основании мыса и дальше. Верное направление, коли они хотят добраться до реки Бака. Кразье взял в поход секстант и теодолит, и лейтенант Литтл тоже имел в своем распоряжении секстант. Но ни один, ни другой офицер уже несколько недель не пользовались приборами, чтобы определить местоположение отряда по солнцу или звездам. Если Кинг-Уильям являлся полуостровом, как считало большинство полярных исследователей, включая бывшего командира Кразье Джеймса Кларка Росса, значит, береговая линия приведет их к устью реки. Если же островом, как предполагал лейтенант Гор и подозревал Кразье, значит, они скоро увидят материк к югу от них, пересекут пролив, по всей вероятности очень узкий, и выйдут к реке. В любом случае, по оценке Кразье, довольствовавшегося необходимостью двигаться вдоль береговой линии за неимением другого выбора и до поры до времени пользоваться счислением пути, сейчас они находились примерно в 90 милях от устья. В этом походе они преодолевали в среднем всего лишь немногим более мили в день. В иные дни они проходили по 3 или 4 мили, что заставляло Кразье вспоминать фантастическую скорость, с какой они совершали переход от кораблей к лагерю по проложенной через замерзшее море широкой ледяной дороге. Но в другие разы, когда им приходилось тащить сани больше по камням, чем по льду, переходить вброд потоки, а однажды и настоящую реку, выходить на неровный морской лед в случае, если берег становится слишком каменистым, когда дул крепкий встречный ветер, когда число больных и немощных, не способных идти в упряжи, возрастало против обычного, и в конечном счете они сами ехали в лодках, вынуждая тащить дополнительный груз своих товарищей, которые оставались на ногах по 16 часов в день, перетаскивая сначала 4 вельбота и тандер, а потом возвращаясь за остальными 3 тандерами и 2 полубаркасами. Они удалялись всего на несколько сотен ярдов от места ночной стоянки. 1 июля, после многих недель теплой погоды, ударили сильные морозы. С юго-востока налетела пурга, бившая прямо в лицо людям в упряжах. Мужчины достали с саней тюки с зимней одеждой, извлекли уэльские парики из своих сумок и мешков. К весу саней и лодок теперь прибавили сотни фунтов веса снега. Тяжело больные, которые приходилось везти в лодках, уложив на груды припасов, снаряжения и свернутых палаток, прятались под парусиновыми лодочными чехлами. Люди с трудом продвигались вперед 3 дня непрерывной пурги, наступающей с востока и юго-востока. По ночам молнии с треском распарывали небо, и мужчины в страхе сжались к парусиновому полу палаток. Сегодня они остановились, поскольку количество больных значительно возросло, и Гудсер хотел заняться ими. Акразье хотел отправить вперёд малочисленные разведывательные отряды и послать несколько более крупных охотничьих отрядов на север, вглубь острова, и на юг, на морской лёд. Они крайне нуждались в пище. Хорошая новость и плохая новость заключалась в том, что они наконец доели последние голднеровские консервы. Когда Стюарт Элмор, по приказу Кразье, продолжавший питаться консервированными продуктами и толстеть, не умер ужасной скоропостижной смертью, постигшей капитана Фитт-Джеймса. Хотя двое других мужчин, которым не полагалось есть консервы, скончались в страшных муках. Все снова включили голднеровские консервы в свой рацион в качестве дополнения к жалким остаткам соленой свинины, трески и галет. Еще один мужчина умер, исходя беззвучными криками и корчась от жестокой боли в желудке и последующего паралича. Опытный 28-летний матрос Билл Клоссон. Но доктор Гудсер понятия не имел, чем он мог отравиться, пока один из товарищей покойного, Том МакКонвей, не признался, что тот украл и съел банку голднеровских персиков, которые больше никто не пробовал. Во время очень короткой панихиды по Клоссону, чье тело покоилось под грудой камней, даже не зашитым в парусиновый саван, поскольку парусный мастер Мюррей умер от цинги, и в любом случае лишней парусины не осталось. Капитан Кразье произнес слова, не знакомые людям Библии, а из своей легендарной книги Левиафана. «Жизнь у человека одна, и она несчастна, убога, мерзка, жестока и коротка», — нараспев произнес он. «И, похоже, всего короче она у тех, кто крадет еду у своих товарищей». Однако надгробная речь имела успех у людей. Хотя все 10 лодок, которые они волокли на санях 2 с лишним месяца, имели старые названия, данные им в пору, когда Террор и Ребус еще бороздили моря, упряжные команды матросов немедленно переименовали 3 тандера и 2 полубаркаса, которые они всегда тащили во вторую смену после полудня и вечером, в скобках.
Каковую часть дня ненавидели более всего, поскольку тогда приходилось вновь преодолевать путь, уже проделанный за долгое утро ценой отчаянных усилий.
В несчастный, убогий, мерзкий, жестокий и короткий. Кразье ухмыльнулся, узнав об этом. Это означало, что люди еще не настолько изнемогли от голода и отчаяния, чтобы в них притупилась острота черного юмора, свойственного английским матросам. Когда мятеж начался, первым голос протеста поднял человек, которого Фрэнсис Кразье меньше всего ждал увидеть в роли своего противника. Была середина дня. Большинство мужчин ушли из лагеря на разведку или охоту. И капитан попытался вздремнуть несколько минут, когда услышал медленное шарканье многих подбитых гвоздями башмаков у входа в свою палатку. Он сразу понял, что случилось нечто, выходящее за пределы обычного набора каждодневных чрезвычайных происшествий. Крадущиеся шаги, пробудившие Кразье от чуткого сна, в скобках.
Солнце в любом случае не заходило всю ночь, и в палатке всегда было слишком светло, поэтому не имело особого значения, в какое время суток ложишься спать.
Не предвещали ничего хорошего. Кразье надел шинель. Он всегда носил заряженный пистолет в правом кармане шинели, но с недавних пор стал носить 2-зарядный пистолет, поменьше, и в левом кармане. На открытом пространстве между палаткой Кразье и большой лазаретной палаткой собралось человек 25. Из-за летящего снега, шарфов и уэльских париков некоторых из них было трудно опознать с первого взгляда. Но Кразье не удивился, увидев Корнелиуса Хики, Магнуса Мэнсона, Ричарда Элмора и из полдюжины других смутьянов во втором ряду. Он удивился, увидев людей в первом ряду толпы. Большинство офицеров ушли с охотничьими и разведывательными отрядами, отправленными Кразье из лагеря утром. Кразье слишком поздно понял, что совершил ошибку, отослав прочь сразу всех своих самых верных офицеров, включая лейтенанта Литла, своего второго помощника Роберта Томаса, своего преданного помощника боцмана Тома Джонсона, Гарри Пиглара и прочих, и оставив самых слабых мужчин здесь, в госпитальном лагере. Но впереди собравшейся толпы стоял молодой лейтенант Ходжсон. Кразье также поразился, увидев бокового старшину Рубена Мейла и формарсового старшину Серебуса Роберта Синклера,